С новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем +27, солнечная погода. В Санкт-Петербурге тоже +27, однако пасмурно, небольшой дождь. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Итоги президентских выборов в Польше. Второй тур неизбежен. В российской столице продолжается 32-й Московский международный кинофестиваль, а в ЮАР чемпионат мира по футболу. И сегодня в Хамовническом суде Москвы в качестве свидетеля по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выступит глава Сбербанка России Герман Греф. В связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, кого из известных российских чиновников стоило бы вызвать на процесс по делу бывших совладельцев ЮКОСа. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева даст свидетельские показания глава Сбербанка России Герман Греф. Ожидается, что завтра в суде по этому делу выступит министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Вызваны они по просьбе защиты Ходорковского. Адвокаты заявили ходатайство о вызове в суд у других высокопоставленных чиновников, в частности, вице-премьеров Игоря Сечина и Алексея Кудрина, и председателя правительства Владимира Путина. Однако судья отказал в удовлетворении этих ходатайств. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина спросила у жителей Томска, кого из известных российских чиновников стоило бы вызвать на процесс по делу ЮКОСа.
Ну, вообще, самого главного-то чиновника уже нет, к сожалению. Ельцина, Путина. Закон должен быть для всех одинаков.
Может быть, Абрамович? Я даже не знаю, на самом деле.
Ну, сейчас Герману Грефу прислали повестку.
Греф, как представитель крупнейшего банка, да, и, может быть, даже Задорнов, ВТБ-24. Я думаю, что они могли быть в курсе, что происходило, и как-то вот, может быть, прояснить ситуацию.
Да я бы всю верхушку пригласил нашей власти. Все, в принципе, как мне кажется, виноваты, что человек за какие-то прогрессивные взгляды оказался там, где он есть. Ну, даже если придут очередным фарсом, скорее всего. Пока в нашей стране до каких-то положительных результатов все далеко.
Ой, я не знаю. Ну, зачем Путина туда? Совсем не нужно.
Видимо, что-то было действительно, Лебедев там и прочее.
Надо было платить ему, как положено все, никто бы ему нос не сунул в его дела.
Наверное, нужно было вызвать тех чиновников, которые принимали решение о возбуждении дела как такового. Тех чиновников, которые непосредственно направляли и устраивали маски-шоу. Очень интересно было бы вызвать на суд Дмитрия Анатольевича Медведева, гаранта нашей Конституции. Его последние начинания, посвященные либерализации налогового законодательства. Потому что дело ЮКОСа, чистой воды, это налоговые экономические преступления.
Так жители Томска отвечали на вопрос, кого из известных российских чиновников стоило бы вызвать на судебный процесс по делу ЮКОСа. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Продолжается программа «Время свободы». В Польше спустя несколько минут после полуночи по местному времени были оглашены предварительные результаты прошедших в воскресенье досрочных президентских выборов, которые кардинально отличаются от данных экзит-полов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Это праздник демократии, праздник польской демократии, говорил, проголосовав на избирательном участке в Варшаве, исполняющий обязанности президента спикер Сейма Бранислав Комаровский. Несколькими часами позже, после того, как стали известны результаты экзит-полов, то есть опросов на выходе из избирательных участков, штаб Комаровского и все его сторонники имели повод для настоящего праздника.
Маршалка Бронислава Комаровского.
Хотя фаворит президентских выборов, кандидат от правящей либеральной партии «Гражданская платформа» и не победил в первом туре, а такую возможность давали ему некоторые социологические исследования накануне выборов, то по предварительным результатам Бронислав Комаровский набрал от 41 до 47% голосов, в зависимости от фирмы, делавшей опрос.
Найтруднейшая из догрывка.
Труднее всего в конце. Это нужно понимать и мобилизовать все силы, которые есть в нас, в поляках. Очень вас всех прошу собраться и бороться до конца за лучшее будущее Польши.
До конца о лепшую przyszłość Polski.
Сказал спикер Сейма. На втором месте, как и ожидалось, лидер крупнейшей оппозиционной партии консервативного толка «Право и справедливость», брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качинского Ярослав Качинский. За него проголосовали от 33 до почти 36% избирателей.
Пришедем тутай, чтобы...
Я пришел поблагодарить вас, поблагодарить всех, кто голосовал на выборах, и особенно тех, кто поддержал меня. Ключом к победе, к окончательной победе, является наша вера, уверенность в том, что победить можно и нужно.
Że zwyciężyć można i trzeba.
Сказал Качинский. На третьем месте кандидат от левых сил, лидер Союза левых демократов Грзегорз Напиральский. Его поддержали 14% избирателей. Несмотря на то, что все, без исключения ведущие кандидаты на пост президента, призывали избирателей прийти на выборы, явка не была высокой. Обычно на президентских выборах явка выше, поскольку в данном случае граждане голосуют за конкретного человека, а не за партийные списки. Так что я думаю, что явка будет значительно выше, чем 50%. Говорил в воскресенье еще один кандидат на пост президента Марек Юрек, но он ошибся. По предварительным данным проголосовали 54% поляков. До сих пор рекордными, что касается явки избирателей, остаются президентские выборы 1995 года, поединок между Лехом Валенсой и Александром Квасневским, на который пришли почти 65% избирателей. Окончательные результаты голосования Государственная избирательная комиссия сообщит сегодня. Точное время, однако, не называется. Так или иначе, вряд ли официальные результаты будут значительно отличаться от предварительных. Теперь Бронислава Комаровского и Ярослава Качинского ждут 2 недели борьбы перед голосованием во втором туре, который состоится 4 июля. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8:45. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Руководители внешнеполитических ведомств России и США заявили, что разделяют озабоченность относительно вспышки насилия на юге Киргизии. В Приморье предъявлено обвинение всем 4 предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. «Газпром» может сегодня с 10 часов утра по московскому времени сократить поставки газа в Белоруссию на 85%. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступит сегодня в качестве свидетеля на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В Польше обнародованы предварительно официальные результаты прошедших в воскресенье досрочных выборов президента страны. В китайской провинции Хэнань 46 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Премьер-министр Украины Николай Азаров исключил возможность слияния российского «Газпрома» с украинской компанией «Нафтогаз». Израиль вновь заявил, что ослабит наземную блокаду сектора Газа. Космодрома Байконур стартовала российско-украинская ракета-носитель «Днепр». Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». В 10:07 не пропустите программу «Время джаза». Вас ждет обещанное окончание рассказа о легендарном чудачестве и обжорстве великого пианиста Томаса Фатса Уоллера. Ведет программу Дмитрий Савицкий. В эфире «Время свободы». На Московском международном кинофестивале завершился показ документального цикла Александра Сокурова под названием «Интонация». Это 6 40-минутных интервью с политиками и деятелями культуры. Последняя лента этой серии представляет собой интервью с адвокатом Юрием Шмидтом, который с 2004 года защищает интересы Михаила Ходорковского. На просмотре побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Для каждого героя выбирается специальное пространство. Для адвоката Юрия Шмидта это студия с белыми стенами и зеркальным полом. Разговор начинается с детства героя, который считал себя настоящим пионером и комсомольцем. Но в 20 лет обнаружил, что у него есть отец, реабилитированный политзаключенный, а познакомились родители в лагере. Сокуров и Шмидт говорят о русском преступлении и наказании, о том, что профессия адвоката сродни профессии священника или врача. Помощь будет оказана вне зависимости от того, хорош или плох подсудимый. Шмидт начинал в советские времена в делах об убийствах и об экономических преступлениях. Юрист, ставший правозащитником, а в 1991 году основавший комитет адвокатов в защиту прав человека, выигравший несколько политических процессов, Юрий Шмидт говорит, что в 2000-е давление государства на суды усилилось многократно. А по поводу своего подзащитного Михаила Ходорковского высказывается, что место Михаила Борисовича не на скамье подсудимых, а в правительстве России. Имя Ходорковского возникает в диалоге с Сокуровым лишь однажды по инициативе адвоката. Но Сокуров, три раза переформулируя вопрос, спрашивает Шмидта, каково это – защищать людей, находящихся под следствием по инициативе и под давлением государства. Шмидт рассказывает, в молодости он сожалел, что его не пускают к участию в спецделах, то есть он не мог защищать Сергея Ковалева или Натана Щаранского. Но в последние 20 лет он сам выбирает, кого защищать, и его совесть в ладу с его профессиональным долгом. Последняя фигура, которая обсуждается с Сокуровым и Шмидтом, Иосиф Бродский. Шмидт познакомился с поэтом уже после его возвращения из ссылки. И если говорить о названии сокуровского цикла «Интонация», то вот она. Юрий Шмидт читает стихотворение Иосифа Бродского.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок окликуху, гвоздем в бараке жил у моря, играл в рулетку, обедал, черт знает с кем, во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я впустил в свои сны враненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Ну, это очень известное стихотворение, я еще не помню.
Адвокат Юрий Шмидт читал стихи Иосифа Бродского. Это финал фильма Александра Сокурова «Интонация», показанного на Московском международном кинофестивале. На просмотре побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Программу «Время свободы» продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Президент Обама призывает «Большую двадцатку» продолжать стимулировать экономический рост. Прислушается ли к нему мир? Могут ли демократическая партия и корпорация BP стать жертвами разлива нефти в Мексиканском заливе? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели президент Обама прибег к необычной акции. Он обратился с открытым письмом к своим партнерам по «Большой двадцатке» в преддверии Торонтского саммита 20 стран с призывом не отказываться от мер экономического стимулирования с тем, чтобы не подорвать процесс выздоровления мировой экономики. Необычный шаг президента, по словам экономистов, отражает тревожную реальность. Несмотря на беспрецедентно большие суммы, брошенные за последние 2 года на самые различные меры по оживлению экономики, последняя статистика указывает на анемичный экономический рост, упрямо высокую безработицу, то есть в лучшем случае шаткую ситуацию. Белый дом опасается, что без новых стимулирующих мер выздоровление трансформируется в стагнацию. Но главные торговые партнеры США, как, кстати, и многие американцы, считают, что у них не осталось средств на искусственное раскручивание экономического маховика. Сможет ли двадцатка разрешить эту принципиальную экономическую дилемму? Мой собеседник – профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Открытое письмо руководителя Соединенных Штатов другим странам перед съездом двадцатки – это мера беспрецедентная. Она показывает, что существуют глубокие разногласия между Соединенными Штатами и странами Западной Европы по вопросу о путях выхода из существующего кризиса. Соединенные Штаты в лице администрации Обамы настаивают на увеличении бюджетных расходов для того, чтобы увеличить рабочие места и увеличить краткосрочный экономический рост. Страны Западной Европы напуганы размерами своего бюджетного дефицита и своего долга. Они боятся, что процентные ставки на их долг подскочат настолько, что убьют экономический рост в длительной перспективе. Поэтому они решили пожертвовать темпами экономического роста сегодня для того, чтобы сохранить свою экономику.
Профессор, вы сказали «сохранить экономику». А чем чреват для них рост бюджетных расходов? Может ли в самом деле рухнуть евро?
Они, естественно, боятся того, что развалится евро, но в краткосрочной перспективе европейские страны боятся, что вот сегодня, завтра резко поднимутся процентные ставки, и тогда, если увеличивать бюджетный дефицит и продавать облигации, то придется платить колоссальные проценты уже в ближайшем будущем, и восстановление будет задушено. Поэтому они предпочитают сейчас сократить расходы, восстановить доверие финансовых рынков к фискальной бюджетной политики этих стран и создать восстановление экономического роста в более надежной тенденции. И при этом они ссылаются на американский опыт. То же самое сделала администрация президента Рейгана в начале 80-х годов. Она именно сокращала, а не увеличивала расходы. Так что в этой ситуации президент Обама спорит не только с западноевропейцами, но и с опытом Соединенных Штатов и президенте Рейгане.
Интересно, что в интервью газете Wall Street Journal президент Медведев выразил готовность поддержать в случае необходимости евро. Видимо, Россия чувствует себя сейчас уверенно.
Россия никому помочь не может. Россия заинтересована в том, чтобы финансовые системы западноевропейских стран восстановились и были более здоровыми, потому что Россия является должником и должна рефинансировать, прежде всего, российские частные предприятия должны рефинансировать свои долги западноевропейским банкам. Вспомним, что в течение последних 2 лет, когда западноевропейские банки отказались рефинансировать краткосрочные долги России, российское правительство вынуждено было само давать им займы в долларах из своего стабилизационного фонда. Центральный банк вынужден был продавать резервы. Валовый внутренний продукт России упал на 9%. Поэтому Россия настолько зависит от рефинансирования своих долгов западными банками, что она, естественно, заинтересована в укреплении западноевропейской финансовой системы и в укреплении евро, а уже разговоры о помощи – это, в общем, хвастовство.
То есть европейский финансовый коллапс больно ударит по России?
Совершенно верно. Россия, в общем-то, полностью зависит от этих западноевропейских кредитов. Российская финансовая система очень слабая. Российские банки едва справляются с платежами. Все равно не платежи растут. Заниматься тем, чтобы инвестировать в экономику, российская финансовая система просто не способна.
Это был профессор Михаил Бернштам. Последняя экономическая статистика не обещает заметного улучшения ситуации в Соединенных Штатах. Рост продажи недвижимости в последние 2 месяца сменился падением. Уровень безработицы не снижается, хотя экономический рост продолжается. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Смотрим телевизор. Как всегда по понедельникам в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 13 до 14. Повтор в 2 ночи. Время московское. Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас поговорим о чемпионате мира по футболу в ЮАР, где продолжается 2-й круг группового турнира. И сейчас... На прямой связи с нашей студией спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Ждем
от вас, рассказа о том, как прошел очередной футбольный уикенд.
Ну, разумеется, главный итог уикенда – это то, что уже 2 команды обеспечили себе досрочный выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Это сборные Голландии и Бразилии. И, конечно, они достигли это не только за счет 2 побед самостоятельных, так сказать, но и за счет того, что очень удачно для них сыграли их соперники по подгруппе. Ну, во-первых, отметим, конечно же, вчерашние вечерние матчи Бразилии с Кот-д'Ивуаром. Бразилия выиграла со счетом 3-1. Эта встреча ожидалась с большим интересом еще и потому, что фактически в стартовом составе двух команд оказался лишь один игрок из 22, который играет в своей стране. Это игрок сборной Бразилии. А остальные играют в очень сильных европейских чемпионатах. В сборной Кот-д'Ивуара таких было все игроки, повторяю, а бразилец один лишь, но и тот он играет в Европе, и его право принадлежит Манчестер Сити. Игра получилась, конечно, красивой и интересной, и была бы она более интересна, если бы у лидера сборной Кот-д'Ивуара и игрока Челси Дидье Дрогба не было серьезной травмы, но, тем не менее, он даже свой гол забил. Однако же Бразилия выиграла 3-1, и это означало, что бразильцы за счет того, что их соперники ранее набрали очков поменьше, чем бразильцы, бразильцы теперь недосягаемые, уж одно из двух первых мест точно займут, как говорится, кто бы сомневался. Но игра эта была омрачена двумя событиями. Во-первых, Луис Фабиано, игрок сборной Бразилии, нападающий, забил второй мяч не просто рукой, а дважды, сыграв рукой в штрафной площадке соперника. Гол был очень красивый, если бы бразилец не сыграл против правил. И вновь была сказана классическая фраза Диего Марадоны о руке Бога. И даже судья иронично улыбался, когда шел к центру поля после этого гола. Но, однако же, гол был засчитан, что, на мой взгляд, совершенно не красит чемпионат мира. А, кроме того, бразилец Кака поддался на провокацию одного из игроков сборной Кот-д'Ивуара, ударил его, небольшая стычка, потасовка, и Кака получил вторую желтую карточку и удаление. Теперь следующий матч с Португалией он проведет без, что называется, Бразилия проведет без него. В общем, Бразилия – это и красота, и скандал, и многочисленные обсуждения такой жесткой оборонительной игры сборной Бразилии. Тем не менее, Бразилия пропустила в двух матчах по одному мячу и от Северной Кореи, и вчера от Кот-д'Ивуара, конечно, это наводит на размышления о прочности бразильской обороны. Кроме того, вчера были сыграны два матча. Парагвай выиграл у Словакии, а Италия и Новая Зеландия сыграли в ничью. В матче Парагвая счет 2-0, и парагвайцы, я думаю, будут, безусловно, претендовать на выход из этой группы. А вот Италия и Новая Зеландия ничья 1-1, это очередная сенсация. Итальянцы сыграли два матча и оба провели ниже явно своих чемпионских возможностей. Сейчас у Парагвая 4 очка, у Италии и Новой Зеландии по 2, у Словакии 1. Это группа F. И, конечно же, итальянцы должны выходить из этой группы, но игра чемпионов мира пока производит самые странные впечатления. Сегодня на чемпионате мира нас ждут новые матчи. Разумеется, это будут встречи очередного этапа группового турнира. Сегодня ждут нас такие встречи. Во-первых, проведут свои матчи. Во-первых, проведут свои матчи сборные Чили и Швейцарии, Испания и Гондураса. Испанцы, напомню, неудачно начали чемпионат с поражения, и поэтому у них сегодня они обязаны выигрывать. Кроме того, в группе же сыграют команды Португалии и Северной Кореи. И, конечно, здесь во многом будет для португальцев серьезный момент, момент истины, можно сказать.
Алексей, спасибо вам большое. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сейчас в Москве 8:30. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Руководители внешнеполитических ведомств России и США заявили, что разделяют озабоченность относительно вспышки насилия на юге Киргизии. В воскресенье Сергей Лавров и Хиллари Клинтон обсудили по телефону координацию усилий по оказанию населению Киргизии гуманитарной помощи. В Приморье предъявлено обвинение всем четырем предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Владимира Илютикова, Романа Савченко, Максима Кириллова и Александра Ковтуна обвиняют по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. «Газпром» может сегодня с 10 часов утра по московскому времени сократить поставки газа в Белоруссию на 85%. Российская компания добивается от Белоруссии выплаты долга в 192 миллиона долларов за поставленное в этом году топливо. В китайской провинции Хэнань 46 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Как сообщает местное телевидение, на момент аварии под землей находились 72 человека. 26 были эвакуированы. Премьер-министр Украины Николай Азаров исключил возможность слияния российского «Газпрома» с украинской компанией «Нафтогаз». Ранее руководители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» Алексей Миллер и Юрий Байко обсудили возможность создания совместного предприятия. В Польше обнародованы предварительные официальные результаты прошедших в воскресенье досрочных выборов президента страны. Во второй тур голосования, назначенный на 4 июля, вышли спикер Сейма Бронислав Комаровский и оппозиционный политик Ярослав Качинский. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф, как ожидается, выступит сегодня в качестве свидетеля на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете «Время свободы», микрофона Лейлы Гениатуллина. И я напомню вам, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем, кого из известных российских чиновников стоило бы вызвать на процесс по делу ЮКОСа. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните через 3 минуты, и я буду рада услышать ваши ответы в прямом эфире. Сегодня в Хамунческом суде Москвы, где рассматривается уголовное дело в отношении бывших совладельцев компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, ожидается допрос свидетеля защиты руководителя Сбербанка России Германа Грефа. Он, как и другой высокопоставленный российский чиновник, глава Министерства промышленности и торговли Виктор Христенко, вызван в суд повесткой по ходатайству адвокатов подсудимых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Допросы свидетеля Германа Грефа, который с 1998 по 2000 год был первым заместителем председателя госимущества России, добивалась защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ходатайство о вызове в суд этого свидетеля председательствующий Виктор Данилкин удовлетворил на заседании 19 мая, и сам Греф уже подтвердил, что намерен явиться на слушание. «Я законопослушный гражданин, получил повестку и, конечно, пойду на этот суд», заявил он журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума в минувшую пятницу. Германа Грефа адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерены расспросить в связи с событиями, которые обвинение квалифицируют как хищение акций дочерних компаний ВНК, пояснила журналист «Новой газеты», освещающая процесс в Хамунческом суде, Вера Чилищева.
Герман Греф, он может рассказать очень многое об этих акциях, об этом обмене с этими акциями, потому что Михаил Ходорковский в свое время лично отчитывался перед Германом Грефом о том, как он совершает этот обмен акций на акции ЮКОС. Герман Греф был в курсе всего, и никаких претензий, во всяком случае, в тот период, в инкриминируемый период, подсудим как хищение акций, он не высказывал. На мой взгляд, на ответ моих коллег, которые присутствуют в суде, Герман Греф даст показания по этому поводу, что-то объяснит, какие-то детали, может быть, раскроет. Какие это будут показания? Я думаю, что они будут все-таки в пользу подсудимых. Конечно, они не будут эмоциональными, какими были показания Геращенко, Касьянова. Не будет никаких заявлений личных, какого-то особого мнения от Германа Грефа. Но, тем не менее, это будут показания, мне кажется, именно по существу дела.
В заявленном защитой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в списке свидетелей фигурирует немало фамилий действующих и бывших высокопоставленных российских чиновников. Премьер-министра России Владимира Путина, например, адвокаты пытались вызвать в суд в качестве свидетеля 4 раза. Однако председательствующий Виктор Данилкин эти ходатайства последовательно отклонял. Руководитель Сбербанка России Герман Греф и глава Министерства промышленности и торговли Виктор Христенко его ждут в суде завтра. Стали исключениями. И если показания Грефа ждут в связи с обвинением Ходорковского и Лебедева в хищении акций ВНК, то допрос Христенко связывают с основным инкриминируемым деянием – хищением 350 миллионов тонн нефти. По словам Михаила Ходорковского, Виктор Христенко лично определял на направление поставок нефти, которую сторона обвинения считает похищенной, поскольку исполнял обязанности руководителя комиссии по распределению доступа к трубопроводному транспорту. Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
Кого из известных российских чиновников стоило бы вызвать на процесс по делу ЮКОСа? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звоните прямо сейчас. И до нас дозвонился Аркадий из Москвы. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Ну, это, конечно, господа Сечин, Шувалов,
Обязательно господин Пучинок, который в те времена возглавлял налоговое ведомство, никаких претензий к ЮКОСу не имел. Ну, премьера уже пытались вызвать, не вышло. Но беда в том, что это где-то на проклятом Западе уже свидетельство в суде, серьезные преступления. А у нас за это даже рядовой мент не отвечает. Ну, а что касается процесса Ходорковского в целом, то, знаете, я думаю, ему будет непременно предъявлено третье обвинение. Скажем такое, злостный анонизм в особо опасных размерах со взломом и применением технических средств. И то будет достовернее.
Это был Аркадий из Москвы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. А пока я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли на пейджер нашей компании. В суд обязательно должен явиться Путин, но он не хочет идти туда, так как боится услышать от Ходорковского неудобные вопросы, на которые премьер-министр не сможет ответить, и все поймут, что дело политическое, пишет нам Татьяна. И сейчас еще несколько сообщений. Сайта нашей радиостанции, вот что нам пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Ну, конечно, в первую очередь Путин, причем, если учесть, какое дело имеет значимость даже в мировом масштабе, дать время Путину на подготовку, пусть подумает, подготовится, но потом Ходорковский разгромит его, в чем я ни минуты не сомневаюсь. Вот что пишет нам наш радиослушатель Вячеслав из Коломны, правильно. Только где тот суд, который отважится вызвать Путина, и где после этого окажется тот судья? И еще несколько сообщений. Пишет нам Борис Павлович из Новочеркасска. Всех, кого стоило бы вызвать, защиту уже давно назвала, но только они и не пойдут, так как знают, что обречены на проигрыш. И еще сообщение одно от Ирины. Добавлю и не только по делу Ходорковского, но и многих других. Путина, Сечина, Грефа. И сейчас я еще раз напомню телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Мелани Батчина поинтересовалась у жителей Томска, кого же из известных российских чиновников стоило бы вызвать на процесс по делу ЮКОСа.
Ну, вообще самого главного-то чиновника уже нет, к сожалению. Ельцина, Путина. Закон должен быть для всех одинаков.
Может быть, Абрамович? Я даже не знаю, на самом деле.
Ну, сейчас Герману Грефу прислали повестку.
Греф, как представитель крупнейшего банка, да, и, может быть, даже Задорнов, ВТБ-24. Я думаю, что они могли быть в курсе, что происходило, и как-то вот, может быть, прояснить ситуацию.
Да я бы всю верхушку пригласил нашей власти. Все, в принципе, как мне кажется, виноваты, что человек за какие-то прогрессивные взгляды оказался там, где он есть. Ну, даже если придут очередным фарсом, скорее всего. Пока в нашей стране до каких-то положительных результатов все далеко.
Ой, я не знаю. Ну, зачем Путин-то туда? Совсем не нужно.
Видимо, что-то было действительно, Лебедев там и прочее.
Надо было платить ему, как положено все, никто бы ему нос не сунул в его дела.
Наверное, нужно было вызвать тех чиновников, которые принимали решение о возбуждении дела как такового. Тех чиновников, которые непосредственно направляли и устраивали маски-шоу. Очень интересно было бы вызвать на суд Дмитрия Анатольевича Медведева, гаранта нашей Конституции. Его последние начинания, посвященные либерализации налогового законодательства, потому что дело ЮКОСа, чистой воды, это налогово-экономические преступления.
Так жители Томска отвечали на вопрос, кого из известных российских чиновников стоило бы вызвать на судебный процесс по делу ЮКОСа. Мелани Батчина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в мае увеличился на 12,6% к уровню мая прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Однако к уровню предыдущего месяца объемы промышленного производства в России в мае, наоборот, сократились на 1,2%. В 16 странах еврозоны объем промышленного производства в течение апреля увеличился на 0,8% после роста в марте на 1,5%, сообщил Евростат. К уровню апреля прошлого года рост составил 9,5%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, сократилась в течение мая на 9,6% до 5 600 000 человек, а уровень безработицы снизился с 8,2% до 7,3% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Российская государственная компания «Роснефть» и американская «Шеврон» подписали соглашение о проекте добычи нефти на шельфе Черного моря. Начальный объем инвестиций составит 1 миллиард долларов, а в целом, если проект окажется перспективным, инвестиции в него могут превысить 30 миллиардов долларов. По словам руководителя Роснефти Сергея Богданчикова, бурение на шельфе в рамках проекта планируется начать в конце будущего года на двух участках, примерно в 200 километрах от Новороссийска и в районе Туапсе. 27 стран Европейского Союза согласились провести так называемые стресс-тесты крупнейших национальных банков с целью выяснения их устойчивости на случай новых кризисов и опубликовать результаты не позднее второй половины июля. Об этом заявил по завершении саммита ЕС в Брюсселе президент Европейского Союза Херман Ван Ромпей. До сих пор в Европе была проведена лишь одна серия таких стресс-тестов – осенью прошлого года и для европейской банковской системы в целом, а не отдельных стран. Парламент Швейцарии одобрил договор с Соединенными Штатами, по которому крупнейший швейцарский банк UBS должен предоставить американским налоговым службам информацию о 4500 своих клиентов из США, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов с доходов, хранящихся на счетах этого банка в Швейцарии. По предварительному соглашению, заключенному в августе прошлого года, Министерство юстиции Соединенных Штатов согласилось не применять в отношении UBS штрафные санкции, если договор в течение последующих 12 месяцев будет одобрен швейцарским парламентом.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Синицкий. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Руководители внешнеполитических ведомств России и США заявили, что разделяют озабоченность относительно вспышки насилия на юге Киргизии. В Приморье предъявлено обвинение всем четырем предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. «Газпром» может сегодня с 10 часов утра по московскому времени сократить поставки газа в Белоруссию на 85%. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступит сегодня в качестве свидетеля на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев «ЮКОСа». В Польше обнародованы предварительные официальные результаты прошедших в воскресенье досрочных выборов президента страны. В китайской провинции Хэнань 46 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Премьер-министр Украины Николай Азаров исключил возможность слияния российского «Газпрома» с украинской компанией «Нафтогаз». Израиль вновь заявил, что ослабит наземную блокаду сектора Газа. С космодрома Байконур стартовала российско-украинская ракета-носитель «Днепр». Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжение следует...
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лена.
Ну вот вижу у вас в руках сегодняшние российские газеты, и многие из них посвящены экономическому форуму, который прошел в Санкт-Петербурге. Что же об этом пишут российские газеты?
Ну, пишут очень много, уже какие-то есть зачатки анализа, ну, естественно, информационные материалы. Тоже. Известие. В Санкт-Петербурге завершился Международный экономический форум. По оценке Дмитрия Медведева, форум получился как минимум интересным. Во-первых, здесь были, по выражению президента, звездные товарищи, руководители стран, крупнейших бизнес-структур, регионов, различных направлений науки. Во-вторых, впервые в посткризисный период, а, как отмечают известия по другим оценкам, все же страна находится на стадии выхода из кризиса, лидеры политики и бизнеса обсуждали не принцип случившегося, а планы на будущее. В-третьих, на форуме Россия не просто предъявила миру новую повестку дня модернизации страны, но и озвучила направление этой модернизации. Тема подробнейшим образом разрабатывается на 34-й полосах издания, но вот уже на первой известие выносит, что обещал Дмитрий Медведев. Так вот, в России с 2011 года будет полностью отменен налог на прирост капитала при осуществлении долгосрочных прямых инвестиций, грубо говоря, деньги от реализации активов, выросших в цене, останутся у их активов собственника. Затем, правительству поручено проработать идею создания специального инвестиционного фонда, в котором государственные средства будут дополнены частным капиталом. Перечень стратегических предприятий, то есть таких, которые нельзя приватизировать, сократится в 5 раз, с 208 до 40. Одного. И еще правительству поручено подготовить новую программу поддержки обучения российских студентов, российских специалистов за рубежом в ведущих исследовательских университетах мира. Эта программа позволит усилить взаимодействие с мировой наукой, с мировым образовательным и инновационным сообществом. Ну, вот это вот информация. И вот как комментирует сие газета «Коммерсант». А заглавлена публикация на первой полосе обещания президента «Чреваты исполнения». В выходные стали известны подробности реализации инициатив президента Медведева, выдвинутых в пятницу на открытие Петербургского международного экономического форума. Ну вот, как раз пишет издание о том, что список предприятий стратегически сокращается за счет неконтрольных пакетов лишь в непривлекательных для инвесторов компаниях, отмечает «Коммерсант». Частный государственный инвестфонд будет проектом ВЭБа и заработает не ранее 2011 года. Студенты же сами будут искать кредиты на обучение в иностранных университетах. Государство готово погашать их при условии возвращения в Россию, отмечает газета «Коммерсант». Российская газета на эту же тему озаглавлена публикация «Школа Сколково» и особо отмечает издание, что на экономическом форуме президентская идея создания инновационного центра была поддержана крупнейшими мировыми компаниями. Ну, а публикация в газете «Время новостей» на эту же тему, опять же, озаглавлена «Свобода – это не закон джунглей», это цитата, и внимание «Времени новостей» привлекает то обстоятельство, что Дмитрий Медведев позвал в Россию репрессированных мировых банкиров. Еще одна тема на первой полосе газеты «Время новостей» – «Добрая традиция». Сегодня на 10 часов утра в «Газпроме» запланировано очередное шоу по прекращению поставок газа за долги. Глава концерна Алексей Миллер полон решимости выполнить поручение президента Дмитрия Медведева и применит к Белоруссии, которая задолжала за газ 192 миллиона долларов, самые жесткие меры. В субботу вечером господин Миллер, как напоминает «Время новостей», сообщил, что очередной раунд переговоров завершился ничем. Шоу, отмечает издание, может не состояться, если приехавшая вчера вечером в Москву делегация правительства Белоруссии сумеет сделать за 3 часа то, что не удалось за 5 дней, отведенных Дмитрием Медведевым на погашение долга. Как сообщил вчера первый замминистра энергетики Белоруссии Эдуард Товпенец, встреча запланирована на 7 часов утра, что оставляет шансы на урегулирование. Ну, вот Сколково, это слово звучит еще раз, но но уже в другом контексте. «Кавказская Сколково», газета «Ведомости», первая полоса. «Туристическому кластеру на Северном Кавказе пробивают господдержку деньгами и налоговыми льготами на 300 миллиардов рублей». Министерство финансов выступает против. Ну и еще одна публикация, озаглавленная «Умрем до пенсии», газета «Ведомости», первая полоса. «Правительство начинает готовить общество к тому, что повышение пенсионного возраста неизбежно. Скорее всего, это произойдет после 2014 года. Об этом же подробно пишет газета «Новые известия». Споры об увеличении пенсионного возраста в России опять раскололи экономический блок правительства. Стоило только министру финансов Алексею Кудрину напомнить в конце прошлой недели о том, что дефицит бюджета пенсионного фонда и постепенное старение населения делают неизбежным увеличение возраста выхода на пенсию, как глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина тут же поставила его слова под сомнение. Она полагает, в столь радикальных мерах пока нет необходимости, а вместо этого надо стимулировать более поздний выход на пенсию. Эксперты считают, что любое резкое движение вокруг пенсионного возраста приведет к нехорошим последствиям. И, тем не менее, подзаголовок этой публикации тоже неутешителен. Повышение пенсионного возраста почти неизбежно. Центральная публикация на первой полосе «Новых известий» озаглавлена «Кошмар на улице вузов». Из-за демографической ямы российские учебные заведения рискуют не добрать студентов. Вчера во всех российских вузах официально стартовала вступительная кампания, но в этом году очередей в приемной комиссии не будет. Абитуриентов, по прогнозам Минобразования и науки, станет на 1 200 000 меньше, чем годом ранее. Всему виной падение рождаемости в начале 90-х годов. Эксперты опасаются снижения качества образования, ведь чтобы прожить, вузы начнут набирать кого попало. Впрочем, это только одна из проблем. Чтобы не принимать нерадивых студентов, чиновники резко сократили количество бюджетных мест. А некоторые специальности в отдельных госуниверситетах стали сплошь коммерческими или вовсе закрываются. Платным вузам еще хуже. Недобор грозит им закрытием или слиянием. Ну и еще одна тема, газета «Новые известия» тоже. ОМОН справился с женщиной. В крайне тяжелом состоянии находится в больнице Махачкалы адвокат и правозащитница Сапият Магомедова. В минувший четверг ОМОНовцы городского ОВД Хасавюрта ее жестоко избили. Юрист пришла в милицию, чтобы встретиться со своей подопечной Малякой Евтамировой, задержанной в тот же день. Правозащитники центра «Мемориал» утверждают, что у следователей Хасавюртовского ГОВД были с Магомедовой старые счеты. Конфликты возникли из-за ее участия в громких делах. В свою очередь, в МВД Дагестана считают, что в избиении Магомедовой виновата она сама. Адвокат якобы препятствовал задержанию Евтамированной. Проигранная битва с прогулами. Первая полоса независимой газеты. Новый регламент, как пишет издание, сохранит депутатам возможность передоверять голосование. Ну, эта тема старая. Мы помним, она разрабатывалась и всю прошлую неделю, еще до этого. Так вот, думцы решили не отменять институт доверенности на голосование. Они лишь несколько ужесточили процесс их получения. Теперь разрешение на использование карточки на голосование коллегами можно подтвердить справками из роддома, ЗАГСа или больницы. Эксперты полагают, что депутаты отделались полумерами, чтобы не расстраивать президента Медведева, потребовавшего навести порядок с думской дисциплиной. Ну и еще одна публикация в независимой. ФСБ упорядочила работу с осведомителями. На сайте ФСБ появился проект «Приказ», где подробно описывается порядок работы с сообщениями граждан о готовящихся терактах. Речь идет об условиях выплаты вознаграждения осведомителям. Эксперты независимые восприняли сей шаг с одобрением.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила Валерия Шабаева. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве в минувшие выходные открылись две новые станции метро – Марьина Роща и Достоевская. Первоначально их открытие было намечено на 15 мая, день 75-летия столичного метрополитена. По одним данным, перенос даты открытия был связан с неполной готовностью станции Марьина Роща, по другим – с оформлением станции Достоевская, которая, как говорят, показалась московским властям слишком мрачным. Тему продолжит Елена Поляковская.
В плане столичного метрополитена две станции Люблинско-Дмитровской линии появились еще 20 лет назад. Причины столь долгого ожидания экономические. Строительство метро – дело дорогостоящее. Последние переносы ввода в эксплуатацию станции Марьина Роща связывают с ее неполной готовностью. А совсем недавно в благосфере появились сообщения, что московским властям якобы не понравилось слишком мрачное оформление станции Достоевская. Впрочем, в итоге не стали ничего менять, сообщил заместитель руководителя пресс-службы московского метрополитена Павел Сухарников.
Эта станция Достоевская откроется такой же, как и она и планировалась.
Над оформлением станции Достоевская работал художник Иван Николаев, представитель известного рода Лансере Бенуа Серебряковых. Для Николаева это далеко не первый опыт работы над оформлением вестибюлей метрополитена. Именно его работу видят пассажиры станции Боровицкая и Отрадная. В процессе работы над эскизами к Достоевской, по словам Ивана Николаева, замечаний со стороны проектировщиков не было.
В процессе работы никаких претензий не было. Все этапы работы, которые необходимо пройти для утверждения эскизов и начала последующего воспроизведения их в материале, прошли с большим одобрением. Так что эти замечания возникли уже после того, когда эти панно на пилонах были выполнены в натуре. Собственно говоря, никаких замечаний не было, кроме, я бы так сказал, определения этих работ как агрессивной работы. Я не знаю, в связи с чем возникло такое мнение, потому что человек, который знаком с творчеством Достоевского, мне кажется, вполне соответствует тем настроениям, которые я хотел по мере своих возможностей передать в этих панно.
Претензии к панно на станции Достоевская сводились в основном к эпитетам «мрачное» и «депрессивное». Но учитывая, что идея художника заключалась в воплощении сюжетов Достоевского, было бы абсурдным требовать от него чего-то веселого и оптимистичного. Иван Николаев говорит, что никаких кардинальных изменений его задумка не претерпела, и творческие разногласия были успешно преодолены.
Никаких принципиальных изменений ни в теме, ни в пластической стороне моих работ не произошло ни на каком этапе. У меня были некоторые сложности во взаимоотношениях с архитектором, но, как всегда, надо учитывать позицию и той, и другой стороны, поэтому это остается делом внутренних проблем.
Станции Марьина Роща и Достоевская стали, соответственно, 181 и 182 на карте-схеме московского метрополитена. Кроме того, протяженность всех линий столичного метро достигла 300 километров. В ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию еще несколько станций московского метро. Об этом сказал заместитель руководителя пресс-службы метрополитена Павел Сухарников.
Сейчас идет уже строительство южного участка Люблинско-Дмитровской линии. Это станции Борисова, Шипиловская и Зябликова. Эти три станции планируется открыть в 2011 году. Станции Технопарк и стадион «Спартак» пока там строительство не началось, поэтому сложно что-то говорить о сроке их ввода в эксплуатацию.
Люблинско-Дмитровская линия, к которой добавились станции Марьина Роща и Достоевская, может быть продлена на север Москвы. В столице есть еще достаточно районов, жители которых ждут появления новых станций метрополитена. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
14:07, слушайте программу «Свобода в клубах» на Московском книжном фестивале. Общая история или война памяти. Прошлое и настоящее стран Восточной Европы глазами современных писателей. Боятся ли России и думают ли они в Польше, Румынии и Чехословакии? Ведет программу Елена Фанайлова.
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».